Здравствуйте, дорогие телезрители. По мне так уж больно быстро мелькают эти недели. Старею, наверное, уже. Вроде как только вчера было прошлое воскресенье, а сегодня уж нынешнее. А если учесть, что любое воскресенье – это день, посвященный воскресению Христа, то получается сплошная Пасха, пусть и малая. Давайте вместе с прихожанами Сретенского собора продолжим размышления над библейско-богословским термином «искупление». Искупление. Слово это в разных книгах Библии повторяется более 30 раз. Аполитросис буквально означает «выкуп», за который пленные или рабы получали свободу, а преступники освобождались от наказания. Восхитительные слова на самом деле. Можно было бы сыграть в такую игру. Эксперимент провести. Раздать группе участников листочки и продиктовать им различные слова и словосочетания. Ну, к примеру, сшить костюм, помочь бедному, отремонтировать автомобиль, приготовить обед, решить уравнение и подобное. Самое разное положительное действие обозначить. И попросить участников игры к каждому словосочетанию присвоить номер, оценивающий значимость того или иного действия. Но вот что важнее – сшить костюм или отремонтировать автомобиль? Кто-то отдаст предпочтение костюму, а кто-то автомобилю. Соответственно, и первый номерок – Вася присвоит автомобилю, а Мотя – костюму. Ну вот, если среди этих слов поместить обсуждаемое нами ныне понятие искупления, разворачивающее судьбоносный вопрос, выкупить человека из плена на свободу или оставить его томиться в рабстве, наверное, и Мотя, и Вася окажутся единомышленны. И вот действительно, что может быть более возвышенным и святым, чем выкупить человека из рук тех же террористов или пиратов? И вот этот образ выкупа как бы постоянно напрашивается, когда люди начинают рассуждать о спасении, совершенном Господом нашим Иисусом Христом. Тем более апостол Павел этот образ делает еще более четким, усиливает его такими пассажами, как это в его послании к Галатам. «Христос, – пишет апостол, – искупил нас от клятвы закона, то есть от кары за преступление перед законом, сделавшись за нас клятвы, то есть за нас понес наказание преступника. Искупил нас, и Иисус предложил Богу и Отцу жертву милостивления в крови Его». Ну и далее достаточно только дорисовать картинку, которую мы с вами уже обсуждали в прошлый раз. Мол, нам, грешникам, положено гореть в аду, но за нас принесена жертва Иисусом Христом на кресте. То есть вместо нас пострадал Иисус. Он своей кровью заплатил за нашу амнистию от вечных мук. Такие вот картинки рисовали католики в Средневековье, ну и большинство современных протестантов исповедуют эту так называемую юридическую теорию купли-продажи. Должны были мы сполна расплатиться, но за нас Христос рассчитался. А значит, все, свободно. К православному учению о спасении эти торговые схемы, как мы многократно подчеркивали с вами, не имеют никакого отношения. Изначально древняя, еще не разделенная церковь рассматривала грех человеческий не как вину перед Богом, а как болезнь. Все мы с вами духовно больны и нуждаемся не столько в прощении грехов, за этим у Господа не заржавеет, сколь в исцелении нашей порочности. Поэтому не случайно уже пророк Исаия, хотя и использует образ заместительной жертвы Христа, когда говорит: «Он мучим за беззаконие наше, и наказание мира было нашего на нем». Но заключает Исаия пророчество крайне важными словами: «И ранами его мы исцелились». Исцелились! Не прощены, не выкуплены, а именно исцелены. Это очень важный момент. Не факт, к слову говоря. Может, исцелились, а может и нет. С одной стороны, в Слове Божьем говорится о спасении, как о событии, уже совершившемся и от нас независящем. «Вы спасены, – пишет апостол Павел, – и сие не от вас, а Божий дар». Но с другой стороны, тот же Павел утверждает необходимость трудиться для достижения спасения. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», – пишет апостол. Будем трудиться, будем достигать, значит, спасемся, исцелимся от ран греховных, а не будем напрягаться, значит, потонем. То есть Священное Писание различает два аспекта – истину уже совершившегося спасения и истину необходимости совершения спасения каждым верующим. Другими словами, тонущий в болоте должен изо всех сил ухватиться за палку или шест, который ему протягивает Спасатель. Но вернемся к искуплению. Это слово, как мы уже подчеркивали с вами, в Библии употребляется многократно. Но что интересно, практически во всех случаях этот термин употреблен отнюдь не по этимологическому назначению. Судите сами. Вот, например, пишет Исаия: «Так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама». Наверняка все из вас хорошо знают библейское повествование о праотце Аврааме. Ну и где там такое было, чтобы Всевышний с кем-то за Авраама расплачивался? С Вельзевулом, например, деньгами там или бартером, или кровь свою божественную космическую проливал? Ничего подобного не было. Или вот: «Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова». И где такое было, чтобы Бог у кого-то выкупал Иакова? Да и весь народ израильский, оказывается, Господь, по словам пророка Неемии, искупил силой своей великой и рукою могущественной. Причем здесь совершенно замечательно. Искупил Господь силой своей и могуществом. Это уже интересно. Представляете, купить на базаре огурцы, употребив силу свою, могущественную руку, кулак тяжеловесный, мол, отдавай огурцы, а то ему кровоместа от тебя не останется. Вот у пророка Михея довольно характерное, наверное, универсальное применение термина «искупление». «Я, Господь Бог, вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства». Ну, вы помните, как Всевышний уговаривал, в кавычках, египтян отпустить израильтян на свободу. Не очень-то много золота и благ им предлагалось. Таким образом, можно заключить, что искупление в библейском словоупотреблении – это некий акт, действие Божьей силы, направленное на вызволение, освобождение, спасение, но отнюдь не понимаемое в торгово-юридической плоскости. Конечно, можно усмотреть некий понятийный элемент, хоть немного, но соответствующий этимологии термина «искупление». Ну, разумеется, совершенно в ином смысле. Ну вот, предположим, я решил приобрести стиральную машинку. Ну, не доску рифленую, а что-то посовременнее. Прихожу в магазин, кручусь у прилавка, смотрю на цены, с пониманием того, что не потяну, дорого. И тут происходит чудо. В этот же магазин какими-то ветрами задувает моего соученика еще по средней школе, ныне же директора крупного банка. «Привет. Сколько лет, сколько зим. Как жизнь? Чего ты здесь делаешь? Машинку стиральную? Нет, вот эту не бери. Вот это нормальное. Чего, денег не хватает? А сколько у тебя? Я доплачу». Вот и все. Проблема решена. Кстати, эта история почти реальная. В моей жизни подобные вещи случаются часто. Да, так вот, что произошло? Искупление в каком-то смысле этого слова. Искупление моей недостаточности, моей финансовой несостоятельности, богатством друга. Или, предположим, я играю в команде на каких-либо соревнованиях, неважно каких. Играю плохо, в плохой спортивной форме я оказался. Но зато остальные члены команды великолепны. И с лихвой компенсируют мою заторможенность. Здесь тоже можно сказать, что другие игроки моей команды как бы меня искупают. Мою неповоротливость восполняют своей ловкостью. Человечество погрязло в грехе. И сам человек без помощи свыше не в силах выбраться из этой трясины. Собственных возможностей недостаточно. Его нужно спасать, его вытаскивать надо. Без Бога из болота греховного нам не выбраться. Но, как это ни покажется странным, и Бог без усилий человека ничего не сможет поделать. Это, кстати, архиважный принцип в деле спасения. Ни человек без Бога не справится, ни Бог без человека. Здесь предполагается сотрудничество Бога и человека. Апостол Павел так и говорит: «Мы соработники Богу». Итак, значит, Иисус Христос действительно совершил величайший акт искупления человечества, дающий нам шанс быть спасенными. Искупление в смысле вспомоществования, восполнения недостающего. У нас не хватает собственных сил, Господь посылает силы благодати. В человеческом социуме не хватает праведности, Христос являет собой абсолютную праведность. Мы непослушны Богу, Иисус проходит путь полного послушания Богу Отцу. Острый дефицит любви и жертвенности среди людей, Господь являет ее в предельной полноте, добровольно восходя на крест. Одним словом, в плохонькой команде человечества появился суперигрок, который вытягивает эту команду на призовое место. Унылые игроки вдохновляются, ленивые начинают больше двигаться. В команде поднимается дух, есть на кого равняться. И впереди появляется свет в конце темного тоннеля. Загорается вера и надежда на то, что не все потеряно, и все еще можно исправить. В художественной литературе периодически появляются различные версии евангельских событий, не просто вымышленных, но подчас кощунственных. Описываются, например, подробности любовных похождений Христа, его женитьбы, рождения детей и прочее. Для традиционно верующего человека читать подобные вещи крайне мучительно. К слову говоря, вымысл с женитьбой Иисуса – это еще не самое страшное. Просто это неправда. Такого на самом деле не было. Христос не обзаводился семьей. Ему предстояло служение, мягко говоря, не вписывающееся в семейный быт. Однако сказать, что такого вообще не могло быть в принципе, наверное, было бы крайностью. Греха или непреодолимая преграда для Христовой миссии в том, если бы Иисус имел жену и детей, очевидно, не было бы. Понятно, что с уважением относиться к таким книжкам, как «Код да Винчи» Дэна Брауна, нельзя. Но еще хуже их ненавидеть. Помните кампанию, которую развернули церковники против всего детективчика средней руки? Автор писульки этой был, наверное, на седьмом небе от счастья. Такую рекламу сделали ему христиане, причем бесплатно. Но в подобной литературе иногда появляются зарисовки, которые, опять-таки, к действительности никакого отношения не имеют, но на ту или иную притчу образ, в принципе, тянут. Не помню, где я уже читал, может, вы подскажете. Мысль примерно такая. Иисус Христос был женат, имел детей, которые затем продолжили Христов род. Внуки, соответственно, воспроизвели правнуков, с каждым поколением умножаясь и этим самым как бы распространяя Христов спасительный ген. Дескать, грех природу нашу исказил, все мы в той или иной мере порочны. Но с последним обстоятельством спорить никто не станет. Гадости в каждом из нас таки хватает. Но и вот эта порча сидит, мол, в нас на генном уровне. А Иисус, как известно, был во всем подобен нам с вами, кроме греха. Христос совершенно праведен, абсолютно свят. И вот эти его хромосомы, ДНК, РНК и прочее, безупречно здоровы и жизнетворны. И вот, сталкиваясь с нашей болезненной наследственностью, эти Христовы гены постепенно оздоравливают весь человеческий род. Ну, как малая закваска, квасящая все тесто. Такой вот пассаж. Если все это, не дай бог, воспринимать всерьез и буквально, то, во-первых, звучит бредово. Во-вторых, к действительности не имеет никакого отношения. И, в-третьих, выйдет вполне кощунственная ересь. Но если отстраниться от конкретных вымыслов и увидеть в этом абстрактный образ спасительного боговоплощения, то даже вполне может сгодиться. Дело в том, что святые отцы древности громадное значение придавали самому факту вочеловечения Господа. Да, очень важно то, что Иисус проповедовал, тем более его страдания и смерть на кресте. Но именно на акте воплощения многие отцы церкви фокусируют свое внимание как на главном событии в деле нашего спасения. Уже само по себе соединение человеческой плоти с божеством явилось восполнением человеческой недостаточности, вознесению человеческой природы к небесам, ее обожению. Обожение. Такой богословский термин есть, по-гречески «феосис» – соединение со Христом, совоплощение с Иисусом. Макарий Великий об этом совершенно недвусмысленно говорит. «Вочеловечившийся Господь соединяется и совоплощается с верными Ему душами, вносит душу в душу и постась в ипостась». Но поскольку Христос не просто человек, а Бога-человек, значит, через Иисуса мы соединяемся и со Всевышним, Творцом. Именно посредством Христа – через соединение со Христом человек сопричащается нетварной божественной жизни Святого Духа, делается причастником божественного естества. А это и есть спасение, главная цель христианина. Иными словами, спастись значит обожиться. Дионисий Ареопагит подчеркивает эту связь, что само спасение достижимо только через обожение. Заметьте, это очень важно запомнить. Спасение святыми отцами Восточной Церкви поставляется в зависимость не столь от Голгоф и крестных страданий Иисуса, сколь от Боговоплощения. Потому что возможность обожения, говорит святой Максим Исповедник, раскрывается, становится возможным именно Боговоплощением. Он так и говорит: «Твердое и верное основание, надежда на обожение для естества человеческого есть вочеловечение Бога». А Афанасий Великий завершает эту важную истину, говоря: «Он, Иисус, вочеловечился, чтобы мы обожились». Другими словами, в самом воплощении Сына Божия произошло как бы такое вливание живительных сил в человеческую природу. Совершилось искупление человечества в онтологическом измерении, не в юридическом смысле, а в плане восполнения человеческой немощи и врачевания недугов. Соединившись с человеческой природой, Господь как бы компенсирует нашу греховность своей безупречной праведностью, нашу безбожность – безграничной святостью, наше богоборчество – своим абсолютным послушанием Богу Отцу. Ну, вы обратили внимание, спасение и обожение для того же Дионисия Ареопагита и ряда других отцов Церкви – это почти одно и то же. И оно становится для нас близким, вполне достижимым. Мы-то с вами, как и все человечество, хотя и состоим из множества индивидов, однако каждый из нас связан какими-то неведомыми нитями друг с другом. Наше духовное состояние как-то влияет на других, причем не только на ближайшее окружение, ну и вообще на всех. Помните знаменитые слова Серафима Саровского? «Спасись сам, и возле тебя спасутся тысячи». Так вот представьте, если наша немощная людская праведность может спасить и наповлиять на других, то что можно говорить о той мощи спасительных, животворящих сил, которые влились в ткань всего человечества через боговоплощение? Но связаны мы друг с другом не до такой степени, чтобы лишиться индивидуального права выбора и самоопределения. Эти живоносные, спасительные, благодатные силы любой из нас может в себя и не впустить, перекрыть краник, оградиться от них, что часто, к сожалению, с нами и происходит. А внешним насильственным способом, без спросу, так сказать, без нашей на то воли, Господь спасать нас не может. Собственно, поэтому и Церковь. Для этого установленный завет, союз-договор. Новый завет в теле и крови Христовых, где каждый из нас волен войти в этот завет или не входить, отторгнуться от тела Христова или продолжить свой рост на истинной виноградной лозе, которая есть Господь наш Иисус Христос. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.